بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما سامي продолжаем изучение главы باب ذكر الموت وقصر الأمل глава о воспоминании о смерти и отказе от далеких надежд в этом мире. Мы с вами разобрали аяты, которые привел нам Анной в начале этой главы. Что касается хадисов, то первый хадис, который приводится в этой главе от Ибн Умара радиаллаху тааля анхума, который говорит: «Ахаза Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям би манкиби, факала кун фид дунья ка аннака гариб ау абир ау абиру сабир». Ва кана Ибн Умар радиаллаху тааля анхума يقول: «Иза амсейта фала тантазир ас-сабах, ва иза асбахт фала тантазир ал-маса, ва хус мин сихатика ли марадик ва мин хаятика ли маутик». Раваль Бухари. Итак, от Ибн Умара Аллаху Талянума, он говорит: взял меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за плечо и сказал: будь в этом мире, как будто бы ты чужестранец или путник. И Ибн Умар говорил, радиаллаху талянума: если дожил ты до вечера, то не жди утра, а если дожил до утра, тогда не жди вечера. И бери от здоровья твоего на болезнь свою, и от жизни своей бери на смерть свою. Хадис Абдулла ибн Умара радиаллаху тааля анхума говорит: он ахаза наби саллаллаху алейхи ва саллям би манкиби, взял меня пророк алейхи салату ва саллям за плечо. Манкиб — это вот это место, хорошо, самая верхняя часть плеча. Взял пророк алейхи салату ва саллям его вот так вот за плечо. Для чего так? Для чего взял пророк алейхи салату ва саллям его за плечо? Для того, чтобы Ибн Умар особо обратил внимание на то, что скажет пророк алейхи салату ва саллям сейчас. Придал вес этому слову особый. Вот это вот прекрасные приемы обучения пророка, алейхиссалату вассалям. То есть он что-то такое делал или говорил, что заставляло человека обратить особое внимание на то, что сейчас будет сказано. Или действие какое-то, как в данном случае. Положил пророк, алейхиссалям, руку на плечо, да, взял за плечо Ибн Умара. Заставляет особо, с особым вниманием слушать. Или какие-то слова, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Как, например: «Аля унаббикум би акбар аль-кабаир», «Сообщите мне вам о самых великих грехах». Не просто пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: великие грехи такие-то, такие-то. Сообщите мне вам о самых великих грехах. Ага. Составляет людей сразу задуматься, заставляет людей пожелать узнать, что же это за великие грехи. И потом только пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. И люди говорят: баля, расулла, конечно, сообщи нам. То есть они сейчас уже обострено их внимание, желание узнать. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что именно. Это вот приемы, которым нужно учиться из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, при обучении кого-то, донесении до кого-то ислама, истин, религии. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, взял Ибн Умара за плечо и сказал: «Кун фи дунья ка аннака гариб ау абиру сабил». Будь в этом мире, как будто ты чужестранец или путник. Субханаллах, пресвят Аллах. Пророк, алейхиссалату вассалям, Аллах дал вот такие вот слова, краткие, но емкие, всеохватные по смыслу. Два слова сказал все пророк, алейхиссалату вассалям. Но эти два слова легкие, казалось бы, простые, но они как факел для человека. Смотря на эти два слова, на эти два совета, можно идти по жизни, по прямому пути. Они будут перед тобой. «Кун фид дунья ка аннака гариб ау абиру сабил». Для тебя это вот принцип жизни. В двух словах. В этом мире будь как гариб или абиру сабил. Или как чужестранец, или как путник. Какая разница между чужестранцем и путником? Абиру сабил. Путник – это тот, который проходит через какое-то селение, через какую-то страну, проходит и уходит, он не останавливается там. Он путник, прошел и ушел. Или таким надо быть. Или аль-гариб. Аль-гариб – это кто? Кто остановился, да, в каком-то поселении, в какой-то стране чужой, но он чужой там. То есть он знает, что он здесь временно, и он непременно вскоре отсюда уйдет. Может быть, поживет 2 дня здесь, может быть, 3 дня, может, 10, может, на месяц останется. Аллах знает сколько. Хорошо, но в любом случае обязательно он знает непременно, что это поселение не его место жительства. Он здесь не собирается обосновываться, не собирается здесь оседать надолго. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: будь в этом мире, как будто бы ты вот такой вот человек. Или гариб, чужестранец ты, или ты абиру сабиль, или ты путник. Почему? Потому что ни чужестранец, ни путник, они где-то не обосновываются надолго, они не поселяются. Пытаются здесь осесть и пустить какие-то глубокие корни. Какие-то не имеют какие-то далекие надежды на будущее, далекие планы. Они все время помнят о предстоящем их уходе отсюда, отъезде скором. Так и ты должен все время помнить, что ты скоро уедешь отсюда. Уйдешь из этого мира, уйдешь из этой гостиницы этого мира, потому что ты здесь только временно. Это гостиница. Путник, чужестранец, они думают о том, что они скоро вернутся в свою страну, они вернутся к своей семье. Если бы человек действительно руководствовался вот этими принципами в этом мире, вот этими двумя советами пророка, алейхиссалату вассалям, двумя словами, то тогда бы, конечно, бы он все время находился в процессе подготовки к ахира. То есть он хотел бы только ахира, потому что он знает, что здесь он временно. То есть перед глазами все время было бы только ахира. Как чужестранец? Кто знает, кто бывает в далеких странах, уезжает от семьи своей? Как все время перед глазами семья? Хорошо. Как родной дом перед глазами? Так у этого человека, если он знает, что он путник, что он здесь временно, у него перед глазами будет ахира, а не эта дунья, а не этот мир. Он хочет продолжать путь все время, чтобы достичь своей цели заветной. И сказано, что сам Ибн Умар говорил такие слова. «Иза асбахт фалят антазар аль-маса». Если дожил до утра, не жди вечера. «Ва иза амсайта фалят антазар аль-сабах». А если дожил до вечера, не жди утра. Что это значит? Значит, что не надейся, если ты сейчас дожил до утра, не надейся, что до вечера ты доживешь. Если ты до вечера сейчас дожил, не надейся, что доживешь до утра. Потому что сколько людей дожило до утра, но не дожило до вечера. Утром еще они были живы, вечером их уже не было в этом мире. Наоборот, сколько людей вечером были вот так вот, со своими друзьями, со своими знакомыми, а уже утром они умерли. Сколько людей, которые одели одежду сами, а снимали уже с них одежду, те, которые их омывали. Сколько людей, которые вышли, ушли от своей семьи, ушли из своего дома, тогда, когда для них готовили там обед или готовили для них ужин, они уходили, для них готовили, но они не смогли это поесть, потому что не вернулись к себе домой. Сколько людей, которые легли спать в постель и больше не проснулись. То есть человек, он не должен иметь далеких надежд. Всегда должен быть начеку, должен быть благоразумным, должен быть реалистом, должен быть рассудительным. Это слова Ибн Умара. Если дожил до утра, не жди вечера. Если дожил до вечера, не жди утра. Дальше он говорит, бери от своего здоровья для своей болезни, бери от жизни для смерти. Что имеет в виду Ибн Умар? Человек, если он здоров, тогда у человека состояние души совсем другое. Тогда раскрыта его грудь. Хорошо. Тогда лучше мыслится ему. Тогда он активен, потому что есть время у него, есть здоровье. Хорошо. Это значит, он может совершать деяния. Он может делать то, что приблизит его к Аллаху Субхану ва Тааля. Но сколько людей теряют эти милости от Аллаха Субхану ва Тааля, здоровье, свободное время. Почему? Потому что они думают, когда человек здоров, он не понимает, что это здоровье временно, совершенно временно у него, что скоро не будет у него это здоровье. Человеку кажется, когда он здоров, что оно все время будет так, что он все время будет здоровый. Думает, что он в этом мире будет долго жить. И теряет вот эту возможность, коей является здоровье. Ибн Умар говорит, бери от своего здоровья на свою болезнь. Почему? Потому что пока ты здоров, совершай деяния. А когда ты будешь болеть, состояние души будет не таким уже. Потому что уже для тела будет это тяжело. И для души будет тяжело. Когда человек болеет, для него весь мир кажется тесным. Он не может совершать деяния. И если совершает, то не как, когда он был здоров. И думает о болезни, поглощен этим. И мир кажется ему тесным. И у тела нет активности, и у души нет активности, и душа зажата. Поэтому бери от своего здоровья на свою болезнь. То есть пока ты здоров, совершай, успей совершить как можно больше благих деяний, пока не наступила болезнь. И также сказано, от жизни своей бери для смерти. Потому что жизненный срок, который тебе дан, он совсем маленький. Кто-то скажет, ну маленький, а человек бывает 90 лет живет, и 100 лет живет. Ну и что? Возьми, сравни жизненный срок свой и срок, когда ты будешь мертвый. Хорошо. Несомненно, что твоя жизнь, жизненный срок, по сравнению со сроком, когда ты мертвый, это совсем мало. Посмотрите про алейхиссалату вассалям, сколько лет уже он, как он умер. Сколько веков уже, как он умер. Хорошо. А сколько прожил он? То есть жизнь его по сравнению с тем, сколько он уже времени, как умер, это мало совсем. Посмотрите на те, которые были до него или после него. А теперь сравните этот жизненный срок не со сроком, когда человек бывает умершим, а сравните со сроком ахира вообще. Вечная жизнь. Ахира. Вообще ничто. Поэтому человек, он должен брать от своей жизни, пока Аллах Субхану ва Тааля позволяет тебе еще жить, пока держит тебя живым, бери для своей смерти, пока можешь что-то совершать из деяний, нужно успеть. Потому что если человек умирает, как говорит Пророк алейхиссалату вассалям, инкатаамалюху, все, прерываются его деяния, нет возможности, илля мин саляса. Три вещи только, садака джария, садака продолжающаяся, ау ильмун юнтафа бихи, или знание, которое приносит пользу людям, ау валаду салихун яду лаху, или праведный ребенок, который делает за него дуа, молится за него. Поэтому бери от жизни своей для смерти твоей.
И следующий хадис здесь от Ибн Умара радиаллаху та'аля анхума, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма хакку мриин муслимин лаху шейюн юси фихи, ябиту лейлатейн, илля ва васиету мактубатун инда». Муттафакун алейх. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Не имеет права человек мусульманин, у которого есть что-то из имущества, которое он может завещать, провести две ночи без того, чтобы его завещание не было бы написано у него». Без того, чтобы его завещание не было бы написано у него. И версия тоже у муслима сказана, что три ночи, то есть в этом хадисе две ночи, не имеет права провести две ночи подряд без того, чтобы не написать свое завещание, если у него есть что завещать. Хорошо? А в этой версии три ночи. Ибн Умар говорил после этого: «Мамарат алей рейлату муду самейту Расуля Аллахи саллаллаху саляма каля заалик илля ваинди васиети». И он говорил, не проходило с тех пор, как я услышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям эти слова, ни одной ночи без того, чтобы мое завещание у меня не было написано. Хорошо? Автор привел этот хадис ибн Умара радиаллаху та'аля анхума в главе, посвященной воспоминанию о смерти. Сказано в этом хадисе, что человек-мусульманин не имеет права, или он обязан, если у него есть что завещать, он должен написать свое завещание, то есть не должно проходить две ночи у него, чтобы у него не было написано завещание. Хорошо? То есть, так что он ночует две ночи подряд, а у него не написано завещание, если ему есть что завещать, этого не должно быть. И Ибн Умар говорит, что с тех пор, как я это услышал, то я обязательно перед тем, как лечь спать, то есть не проводил ни одной ночи, вернее, да, без того, чтобы у меня не было записано завещание. Завещание аль-васия по-арабски. Аль-васия значит завет, да, ахд по-арабски. То есть, когда человек завещает после смерти какому-то человеку, чтобы он так-то вот распорядился определенным образом своего имущества. Другому человеку завещает своих детей, чтобы сделать что-то там, да, по отношению к его детям. Другому человеку завещает еще что-то. Хорошо. То есть, те вещи, которыми он владеет здесь, в этом мире, он какому-то человеку после смерти завещает распорядиться ими как-то. Да, или что-то сделать с этими вещами. Это ласия. Например, человек пишет: «Ласиети иля фулян, не фулян, мое завещание такому-то сыну такому-то, чтобы он смотрел за моими детьми, опекал моих детей после моей смерти». Хорошо? Или пишет: «Мое завещание такому-то, такому-то, чтобы он выделил треть моего имущества, которое я оставлю после смерти, там, или четвертая часть, или пятая часть, на пути Аллаха, чтобы было потрачено на пути Аллаха». Или пишет: «Завещание мое такому-то, такому-то, чтобы он, что ему, например, дозволяется, да, использовать вот такое-то, такое-то мое имущество после смерти, то есть переход к нему». И так далее. То есть, ласия – это завет, это завещание. Человек завещает какому-то человеку после смерти какую-то вещь, которую он распоряжается при жизни, да, которую он владеет при жизни. И делится на три части. Завещание делится на три части. Завещание обязательное, завещание запрещенное и завещание дозволенное. Так, первое – это ласия аль-ваджиба, то есть обязательное завещание. Что это за завещание? Это такое завещание, которая связана с чем-то, что является обязанностью для этого человека. То есть, есть какие-то обязанности у этого человека перед кем-то, хорошо, и он пишет это о том, уведомляет, да, своих наследников о том, что он такому-то, такому-то чем-то обязан. Например, кому-то он должен деньги, у него есть по отношению к кому-то долг, или еще какая-то обязанность, хорошо. И он это пишет в своем завещании. Для чего? Потому что наследники потом могут отрицать наличие этого долга у отца. Правильно? Особенно если у того, кому они должны, нет никаких доказательств. То есть, кому должен отец, нет никаких доказательств. Тогда нужно завещать. Например, у человека есть долг кому-то, или какое-то другое право, то он должен завещать его. Особенно мы сказали, если нет что? Доказательств. Если нет доказательств у того человека. Хорошо? Потому что если не будет записано, то наследники могут отрицать потом это. И вообще они не обязаны, наследники не обязаны верить этому человеку, который придет и не предъявит никаких доказательств на то, что их отец должен ему. Он не обязан верить. Хорошо? Потому что каждый может прийти и сказать, вот ваш кумец должен мне там такую-то сумму, или должен мне то-то, то-то и так далее. Поэтому, чтобы это право кого-то человек не попрал, так что после ее смерти право этого человека не будет выполнено, и потом на нем это будет висеть до судного дня, чтобы этого не было, поэтому нужно это писать. Второй вид обязательного завещания – это завещание родственникам. Тем родственникам, которые не входят в круг варисун, то есть наследников. Потому что родственники делятся на тех, которые входят в круг наследников, и те, которые не входят в круг наследников. Когда мы с вами проходили Эль-Мусарай, наука о том, как делится наследство. Потому что есть эти родственники, которые не наследуют человеку. Например, дядя по матери. Он не входит в круг наследников, предположим, да? Или же, может быть, он входит в круг наследников, но есть какой-то другой наследник, который перекрывает его право наследовать. Есть такое тоже, хорошо? То есть, если есть мать, например, то у матери есть мать, предположим, то мать, она что-то перекрывает. Мать матери, например, хорошо? И поэтому таким родственникам, которые не входят в круг наследников, но они нуждаются, если у человека много денег, то он обязан дать им. Обязан что-то завещать им. Хорошо? Почему? Потому что в Суре Аль-Бакара сказано «Кутиба алейкум илля хадар ахадакум аль-маут, интерака хайран», предписано вам, говорит Аллах Субхану ва Тааля, когда кому-либо из вас приходит смерть, если он оставляет имущество, то есть у него много имущества, аль-васия, завещание. Завещание сказано «Лиль-валидейн уляк-фабин», родителям и близким родственникам. Этот аят был неспослан до того, как Аллах Субхану ва Тааля неспослал аяты о чем? О том, как делится наследство между наследниками. Поэтому те, которые входят в круг наследников по аяту, их этот аят не касается. Но касается как тех родственников, которые не входят в круг наследников, если они бедны и нуждаются, чтобы давать им. Ибн Аббас именно, рода Аллаху Таляну, дал такой тафсир этому аяту и другие ученые. То есть человек обязан, если у него много имущества, то оставлять своим родственникам, которые не входят в круг наследников, то, что он может. Итак, значит, две вещи, когда завещание является обязательным. Первое – это что? Когда он кому-то что-то должен, на нем есть какое-то право. Хорошо, он должен это указать. И второе – это когда у него много денег, и есть близкие родственники какие-то у него, которые не входят в круг наследников. Это первый вид завещания какое? Обязательное. Ваджиб. Второй вид завещания – запрещенное, мухаррама. Запрещенное. Что входит сюда? Сюда входит завещание кому-то из родственников, которые входят в круг наследников по Курану и Сунне, завещать им что-то. Завещать им что-то. Нельзя. То есть они берут из наследства то, что им полагается по Курану и Сунне. Ту свою долю, которая им полагается. Хорошо? Итак, если жене, предположим, положена 1/8, то ей дается 1/8. И нельзя сказать, я завещаю жене после смерти, помимо еще 1/8, еще что-то из имущества. То есть наследникам, которые и так наследуют, нельзя завещать ничего из имущества. Например, если у тебя есть старший сын, ты ему завещаешь что-то, хорошо, а остальным детям не завещаешь это. Завещаешь вот ему, ты не имеешь права. Или жене, например, хорошо? Из всех наследников есть что-то завещаешь. Это харам. Даже, предположим, твоя жена, она, которая ухаживала за тобой больше других, да, и помогала тебе больше других, ухаживала там, когда ты болел, и была очень покорна, и очень уважительная, уважала тебя и все такое. И ты хочешь как бы ее наградить за это и завещаешь ей. Хорошо, вот завещаю ей я что-то из имущества после смерти, не имеешь права. Не имеешь права. Хорошо? При жизни можешь дарить. При жизни можешь дарить. Но после смерти оставить завещание, что после смерти ей что-то нет. Только то, что ей полагается по ее доле, да, установленным Кураном и Сунной. Или, например, кому-то из детей. Один, например, положим, один из детей, такой именно попался, который ухаживал за отцом, хорошо, послушный был, добрый был. И отец думает, дай-ка я ему лучше завещаю что-нибудь, да? Нет, нельзя. Нельзя, это запрещено. И некоторые делают так, ну, у нас, конечно, это не развито, но в арабских странах делают так. Предположим, человек, у него есть старший сын и есть дети помладше. Хорошо, старший сын, он уже взрослый, он уже нуждается в том, чтобы жениться. И отец его женит. А младшие еще маленькие, они там, их там, по 8, по 9 лет. И отец оставляет завещание этим младшим детям деньги на то, что когда они выросли, чтобы они могли жениться. Хорошо? Потому что он как считает, что старший уже все равно женился, ему помог, дал ему деньги, а если эти младшие, чтобы он тоже было на что жениться. Харам, нельзя. Нельзя. Почему? Потому что старшего сына женили не потому, что он какая-то особенность, его наделили какой-то особенностью, а то есть как-то его выделили как любимчика. Нет, просто пришло ему время, была нужда в том, чтобы жениться. А этим маленьким еще не нужно было жениться. Если же кто-то по невежеству своему даст завещание, то есть оставит завещание кому-либо из своих наследников, то как тогда быть? Тогда уже вопрос это зависит от наследников других. Если они соглашаются с этим, говорят, ладно, пусть будет ему, хорошо. Если нет, значит нет. Хорошо, то есть если хотят, могут это завещание они отменить. Хорошо? Итак, это второй вид завещания, запрещенный, да? И третий вид завещания, разрешенный. Это такое завещание, которое человек лишь свободен. То есть кому хочет, он, конечно, если это не кяферы, то есть мусульманам только, да, он может завещать что-то из своего имущества, или завещать, например, Аллаха, или завещать студентам, например, то есть тулябу-лильм, который получает знания религиозные. То есть как хочет он, хорошо? Но здесь только оговорка, что это не должно быть больше одной трети. Не должно быть больше одной трети. Все, что меньше одной трети, хорошо, или равно одной трети, здесь этот человек свободен. Хорошо. Может, кому хочет. Кроме кого? Кроме наследника. Но что лучше? Треть дать? Например, напусти Аллах, он хочет треть дать. Или лучше дать четвертую часть? Или лучше дать пятую часть? Или лучше дать шестую часть? Лучше дать четвертую часть, или лучше дать пятую часть, чем третью часть. Почему? Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ас-сулюс, вас-сулюс, у-кесир». Третья часть, и даже третья часть, и много. И даже третья часть, и много дать Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Ибн Аббас, радиаллаху тааля анхума, он говорил, что если бы люди бы отказались от третьей, спустились бы к четверти, хорошо, то это было бы лучше для них. Это было лучше для них. Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал Саду ибн Аби Ваккасу, когда он умирал, то есть он не умирал, но болел, думал, что умрет, да, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он хотел оставить половину своего имущества, он говорит, у меня одна дочка всего, все же я буду ей все оставлять, да, хотел отдать там половину своего имущества, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Треть, и даже треть много. И Абу Бакр, радиаллаху тааля анху, он, например, завещал пятую часть своего имущества только. Пятую свою часть имущества остальным наследникам. И сказал он, «Арда бима рави Аллаху ли нафси». Я доволен тем, чем удовольствовался для себя Всевышний Аллах. Почему? Так сказал. Потому что из военной добычи пятая часть, да, из Исаи, полагается Аллаху его посланнику. То есть раз Аллах субхану для себя удовольствовался пятой частью, он говорит, то я довольствуюсь пятой частью, удовольствуюсь тем, чем удовольствовался для себя Всевышний Аллах. Поэтому и людям тоже, тем, у кого есть знания, нужно предупреждать людей, которые думают, что треть это вот закон, треть давать, хорошо? Нужно им объяснять, нет, что треть это максимум. И давай меньше, тем более, если наследники, они не такие уж и богатые у тебя. А тем более, если наследники бедные и нуждаются, то вообще лучше не завещать никому ничего. Лучше пусть они пользуются, почему? Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, оставить наследниками не нуждающимися лучше для тебя, чем ты их оставишь так, что они будут ходить и просить у людей потом нищенствовать. Да? Если ты видишь, что наследники, они так перебиваются, они ближе к бедности, чем к богатству, что они нуждаются, то лучше тогда вообще не оставлять завещание другим. То есть в зависимости от твоего положения. В этом хадисе указание на то, что человек, он пишет завещание, то есть завещает, что завещание делится на три части, о которых мы сказали. Итак, первая часть – это обязательное завещание, первый вид завещания, обязательный, когда? Когда есть какие-то обязанности за человека по отношению к кому-то, да, обязанности, он должен оставить завещание, чтобы чьи-то права не попрать. И обязательно также, что кому-то из близких родственников, если они нуждаются, они входят в круг наследников. Это обязательно. Запрещенное – два тоже. Запрещенное – первое – это кому? Кому-то из наследников. Второе – если твое завещание превышает треть. Тоже запрещено. Дозволено все, что кроме этого. Но лучше, мы сказали, спуститься до пятой части, хорошо, или четвертая часть. Третья часть – это максимум. Больше превышать нельзя. В этом хадисе Ибн Умара также то, что запись принимается в расчет. То есть по ней осуществляется судебный процесс и все остальное. Хорошо, и вопрос о делении имущества, в частности. То есть если человек оставил запись, предположим, даже если нет свидетелей у него, и у него под подушкой находит его завещание, написанное, то согласно ему действует. Хорошо? Оно имеет силу действия. Хорошо? Но тут, конечно, с оговоркой, потому что Проксус, он говорит, мактуба, пусть никто из вас не ночует больше двух ночей, чтобы у него не было записано завещание, он говорит, да, Проксус? Записано. Записано, это не значит, что именно он должен записать. Да? Но в любом случае, тот, кто написал, его почерк должен быть известен, кто это написал. Либо сам человек написал, и ясно, что это он написал, его почерк, либо кто-то из доверенных людей записал это. Хорошо. А если нашли куда бумажку, непонятно, чем написано, тогда она в расчет не принимается. Хорошо. Сказано, пусть не ночует больше двух ночей без того, чтобы у него не было завещания. При нем не было завещания даже так. При нем. Что это значит? Это значит, что человек должен свои важные документы, которые у него есть, например, завещание или еще что-то, должен хранить у себя. Так, чтобы кто-то не завладел ими. Так, чтобы кто-то не украл, там, не погубил их, не сжег и так далее. Да, то есть у него в каком-то ящичке или где-то еще, чтобы они не потерялись. Здесь тоже указание на это, в этом хадисе. Очень важно. Еще указание, что человек должен заботиться о своем завещании. Хорошо? Для чего? Чтобы не были попраны чьи-то права. Ну и, конечно, очень важный вывод, это то, как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, выполняли его приказ. Сразу. Сразу. Не спрашивали, ваджиб. Хорошо. Ваджиб или сунна? Харам или макрух? Хорошо. Нет. Если пророк сам сказал, делайте так, они делали так. Хорошо. Если говорили харам, если пророк сам говорит, не делайте, значит, я не делаю. Они спрашивали, а может макрух? Так они быстро подчинялись пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Спрашиваем мы, ваджиб или сунна, да, или желательно, или макрух, или харам, только в каком случае? В том случае, когда мы уже сделали какое-то дело, предположим, дело, которое запрещено пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы ходим и переживаем за это, и тогда уже просто для своего успокоения мы можем, да, узнать, это было обязательно, предположим, то есть это было запрещено харам, или это было просто нежелательно. Или наоборот, что-то не сделали, и мы узнаем, это было ваджиб для нас, или это было что? Желательно. В таком случае узнаем, когда есть приказ, не нужно спрашивать, это ваджиб или не ваджиб. Хорошо? Так делали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я буду говорить, с тех пор, как я услышал, ни одной ночи не проходило без того, чтобы у меня завещание мое не было записано при мне. Итак, человек должен этому вопросу уделять внимание так, чтобы неожиданно не пришла к нему смерть, хорошо, и он потом показалось так, что им были попраны чьи-то права. Хорошо. На этом закончу сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям.